уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В эфире программа «Умный парень». У микрофона Евгения Волгина. Никаких парней, кроме звукорежиссера. Гузель Эрнстовна Улумбекова с нами сегодня. Доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Гузель Эрнстовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373-948. Телефон СМС плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит и Москва». Вот и YouTube-канал «Говорит Москва», там нас можно видеть, слышать и писать нам в чат. Давайте начнем с того, что госпожа Ракова подтвердила слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в столице не будут вводить новые ограничительные меры локдаун. По мнению главы города, с заболеваемостью можно справиться без принятия подобных мер. Собянин напомнил о важности вакцинации в борьбе с коронавирусом, усиление проверок масочно-перчаточного режима. И в данном случае решение не вводить локдаун продиктовано тем, что эффективность локдаунов сомнительная и имеет для вируса отсроченный какой-то вот эффект. Или же все-таки здесь больше социальная функция и социальная направленность, что просто экономика останавливается, это чревато?
Ну, конечно, второе, потому что эффективность локдауна доказана, и она очень высока, и благодаря локдауну можно спасти очень много жизней, останавливая передачу вируса, это первое. Я думаю, здесь правительство Москвы и в целом других регионов пытается балансировать между развитием экономики, и чтобы ее не останавливать, недовольством граждан, что тоже очень многие могут выразить недовольство по этому поводу, соответственно, своей собственной популярности среди людей, особенно перед выборами, ну и интересами жизни и здоровья людей. Вот здесь идет баланс между всеми этими составляющими. Поэтому я бы, наверное, все-таки на первых порах, понимая, что заболеваемость растет, раз открываются новые больницы, мы видим это по цифрах, примерно 10-15% каждый в целом по стране прирост идет случаев, это очень опасная тенденция. И здесь нужно, конечно, переходить к серьезному масочному режиму. Что означает? Мы видим, как люди носят маски в метро, просто на подбородке, это первое. На том же Петербургском экономическом форуме потребовалось вмешательство Анны Юрьевны Поповой, чтобы ее личные замечания, чтобы все наконец-то одели маски на себя правильно. Так. Потому что многие даже на сессиях, особенно не медицинских, на медицинских люди более-менее соблюдали, а вот на немедицинских в медицинских сессиях носили их так через каждого второго, я бы так сказала. Поэтому еще раз, хорошо одетая и хорошо прилегающая маска сможет защитить вас как минимум на 50-60% при контакте с зараженным коронавирусом. И если у вас есть бессимптомная форма, то она позволит то, чтобы не заразить другого. Вот, например, на Филиппинах, я вообще удивилась, вот совсем недавно сообщение прошло, что те, кто, зная, что он заражен коронавирусом, общались с другим человеком, приравнивается к убийству. И это абсолютно правильно, потому что если человек передает от одного другому коронавирусную болезнь, для кого-то она может оказаться смертельно опасной. И это огромная ответственность каждого из нас за то, чтобы не передавать эту болезнь. Ну, насчет перчаток я тут ничего не могу сказать, но руки надо мыть тщательно, часто и не подносить к лицу.
А вот почему вы не можете ничего сказать по поводу перчаток? Потому что некоторые воспринимают, что перчатки стали каким-то культом уже. Ну, то есть доказано ли, как принимается решение, что вот вы носите перчатки, потому что настолько разрозненное мнение, что доходит даже до того, что говорят, ну бюджет наполнят на штрафах.
А вы знаете, я научных исследований об эффективности перчаток не знаю. Я знаю одно, что это воздушно-капельная инфекция, и она преимущественно передается через при общении людей, через воздух, и там, через капельки, да, вот при разговоре, особенно при интенсивных физических нагрузках, при пении, это вообще очень опасно. Она передается именно таким способом. способом, а пути передачи, что достоверно точно известно, через контактный путь, то есть через руки, они есть, но их очень мало. Поэтому у нас по-прежнему вот международные рекомендации эпидемиологов и Всемирной организации здравоохранения, что обязательно носить маски, продолжать носить маски и мыть тщательно руки. И не подносить их к лицу и не ковырять в носу, естественно.
Любопытное было исследование недавно, я в прессе наткнулась на то, что пандемия повысила уровень доверия граждан к фармацевтической отрасли. А вы замечаете, как специалист в сфере управления здравоохранением, как поменялось или не поменялось отношение граждан к медицинским работникам, к медицинской сфере, к фармацевтике?
А вы знаете, я не помню последних исследований, которые касаются отношения медицинских работников к отношению населения к медицинским работникам, но вот, скажем, месяца два назад какие-то исследования на эту тему проводились, и, конечно, большинство людей отмечают, что они доверяют медицинским работникам. Так. Это одна сторона вопроса. Но в целом отношение наших людей, нашего населения к системе здравоохранения, к доступности и качеству медицинской помощи у нас неудовлетворительное. Это главная проблема, которая беспокоит россиян. Угу. 40% ставят ее на первое место, причем с отрывом от всех других показателей, там, от образования, от других отраслей. И люди, это данные ВЦИОМ, которые были опубликованы по итогам 2020 года, и на это очень серьезное внимание надо уделить, потому что, может быть, и медицинским работникам люди доверяют, а вот в целом в системе здравоохранения, ее доступности и качества здесь есть серьезные проблемы.
А с чем это связано?
Это связано с двумя простыми причинами. Первое, вы знаете, у нас не соблюдается баланс между потребностью в медицинской помощи, а вся система здравоохранения, научные основы системы здравоохранения, они как раз лежат в реализации оптимальных балансов. Какие это балансы? Первое. И главный баланс между потоком больных людей и пропускной способностью системы здравоохранения, то есть ее мощностью.
Или что даже одного врача, я бы сказала, да.
Сейчас я расскажу.
Давайте.
Что такое мощность? Когда мы говорим в целом о системе здравоохранения, мощности – это обеспеченность соответствующими кадрами, врачами, фельдшерами, да, средним медицинским персоналом, наличие стационарных коек, достаточного количества лекарств. Вот если поток больных людей больше, а он действительно стал больше, потому что это больные коронавирусной инфекцией, это накопившиеся потоки больных, которые нуждаются в помощи за предыдущие годы, особенно за 2020 год, которым помощь была отложена. Это больные с хронической формой коронавирусной инфекции. То есть поток пациентов растет, а мощности системы здравоохранения не могут справиться с ним. А почему они не могут справиться с этим потоком больных людей? Людям приходится ждать, когда-то они вообще не могут получить помощь. Ну, хорошо тем, у кого есть деньги в кармане, скажем, москвичам и жителям Санкт-Петербурга, поскольку, например, москвичи живут, у них средние доходы с поставимых деньгах на уровне, скажем, Германии или Франции, старых стран Евросоюза. А это в два раза больше, чем в среднем по Российской Федерации, по другим субъектам без Москвы. То есть это огромное расслоение людей. А если денег в кармане нет, то гражданам остается надеяться только на бесплатную медицинскую помощь. А для того, чтобы бесплатной медицинской помощи было достаточной мощности, нужно достаточное финансирование. А у нас система здравоохранения постоянно недофинансирована. У нас денег в системе здравоохранения в полтора раза меньше, чем, скажем, в тех же новых странах Евросоюза, я уж не сравниваю со старыми. И у нас сегодня бюджет здравоохранения, к сожалению, который приняли в Думе в 2020 году, даже вот дико себе представить. На фоне пандемии принимается бюджет здравоохранения Государственной Думы, правительство вносит этот бюджет, который в постоянных деньгах с 2020 года сокращается до 2023 года, сокращается на 4%. Нонсенс. Поток больных людей растет, система недофинансирована, люди называют проблемы с доступностью медицинской помощи самой главной, а мы сокращаем финансирование здравоохранения.
Может быть, дело не в деньгах, говорят они?
Но, вы знаете, это безграмотно говорить, дело не в деньгах, дело именно в деньгах, потому что сегодня главный расход – доступность медицинской помощи. Кто обеспечивает? Врач, медсестра, фельдшер. А их именно у нас сегодня, например, в том же первичном звене полуторакратный дефицит, который особенно выражен в сельской местности и в малых городах. Кто что обеспечивает? Это вот я так и называю, мы же отрасль, которая отвечает за безопасность страны, поэтому я сравниваю нас с армией. Да, вот кто главные работники, ну, наша армия? Это врачи, медсёстры. острые, да? А армия, мало того, что должна быть достаточного числа, она не должна быть уставшей. А сегодня медицинские работники, по данным исследований научных, 70% выгорело. То есть они устали от бесконечной нагрузки, от тревоги за своих пациентов, от бесконечных проверок, третирования Следственного комитета. Вот это все создает условия, когда реально наши граждане не могут достаточную медицинскую помощь. А еще что должно быть в армии? Она должна быть вооружена.
Укомплектована,
это как раз достаточное число людей. А второе, у нее должно быть современное вооружение. А что-то наше оружие, главное, какое у врачей? Таблетка. А у нас лекарственное обеспечение населения в нашей стране, если говорить по рецепту врача в амбулаторных условиях, оно у нас по сравнению с другими странами сегодня доступно только ограниченному кругу людей, которые имеют льготы. А, соответственно, в результате на душу населения мы, например, с той же Польшей и Чехией тратим почти в 3 раза меньше в сопоставимых деньгах, чем они. И в результате, естественно, люди... Вот, кстати, тот же ВЦИОМ провел исследование. На что жалуются люди? Ну, да. Откройте, товарищи депутаты. Ну, откройте, товарищи правительства, особенно финансово-экономический блок. Откройте опросы ВЦИОМ. На что жалуются люди? Проблема номер один. Не хватает кадров. Проблема номер два. Не хватает лекарств. Проблема номер три. Низкая доступность медицинской помощи в малых городах, сельской местности. Может, и ФАПы-то и построим? Конечно, у нас реализуются проекты. Вот вы знаете, нацпроект здравоохранения, программа модернизации первичного звена. Как-то реализуется. Но это же построить дом, оснастить оборудование. А кто работать-то в нем будет? Кто будет защищать нас от болезней?
Подъемные, говорят, есть какие-то. По миллиону?
Значит, еще раз. Фельдшеров не хватает в 2 раза. Угу. Да, и, соответственно, для того, чтобы пришли, вот вы говорите, может, не в деньгах дело, если в 2 раза мы снизим, допустим, благодаря тем же подъемным дефицит фельдшеров, им зарплату платить надо. 1,5-кратный дефицит врачей, участковых терапевтов, участковых педиатров. Если они новые придут, дай бог придут, но такие зарплаты еще не придут, такой тяжелый труд. Ага. Это же тоже зарплату платить надо.
Порочная практика. Может быть, ответите на вопрос, почему это есть. Я наблюдала, если говорят про учителей и если говорят про врачей. Ты же клятву давал. Это же твое признание.
Да,
а почему-то про деньги говорить, как будто бы или стыдно, или еще что-то.
Значит, все правильно, да, но врачи живые люди, да, конечно, большинство из них, я уверена, пришли по призванию, и глава у них, вот вчера мне один депутат, не назову фамилию, говорит, ну, вы знаете, вы сами врачи виноваты, что такая ситуация сложилась в здравоохранении. Я вчера в Думе, кстати, вот выступала.
Так.
Я говорю, а как же так? А он говорит, а вот врачи должны выходить и бороться за свои права. Я говорю, милый мой, врачи без памяти и медсестры думают о вашей жизни, о вашем здоровье. Я же знаю, я вот когда работала до организатора здравоохранения, моя специальность организация здравоохранения в практической медицине, до сутра до ночи только и думаешь, как там твой больной в реанимации? Они заняты больными людьми, у них нет времени заниматься, биться за свои права. Поэтому особая ответственность как раз ложится на депутатов Государственной Думы, особенно в том случае и на нас, организаторов здравоохранения, экспертов, организации общественные медицинские, нацмедпалат. Тут уже тоже медицинское отделение Российской Академии Наук, тоже общество врачей России. Ну, что-то я вот не слышу ничего. Вот я одна тут хожу и бьюсь.
Тут сейчас вопрос был, от кого же сейчас скажу. Моя одноклассница медсестра в прошлом году работает с ковидными больными, 2 раза переболела ковидом, теперь уволиться хочет, говорит Алла Северная Тушина. Так, про вакцину тут тоже спрашивают. По поводу денег. Скажем так, ресурсы есть откуда истребовать средства, чтобы дофинансировать систему здравоохранения?
Вот объясняю вам, нашим радиослушателям, да. И заодно пусть кто-нибудь меня из правительства услышит, особенно из финансово-экономического блока.
Так.
Значит, вот смотрите, что делает у нас сегодня правительство. Да, вот совершенно правильно, вчера Дмитрий Анатольевич Медведев выступил и сказал, что для нас приоритет – это доступность и качество медицинской помощи и здравоохранения. Мы пересмотрели это. Но раз пересмотрели, мы, соответственно, должны увеличивать государственное финансирование здравоохранения. А мы, на самом деле, здравоохранение, сиротинушки, настоящие сиротинушки. Нас никто, наши интересы не лоббирует. Когда мы приходим и говорим, что нам надо увеличить расходы на систему здравоохранения, нам тот же Силуанов, да, на Петербургском экономическом форуме говорит, вы знаете, а деньги, это ведь народные деньги, их надо экономить. А вместо этого лоббисты есть у железных дорог, лоббисты есть у автомобильных дорог, лоббисты есть у строительства атомных электростанций. Им в 10 раз, например, на автомобильной дороге повысили финансирование и дают деньги из того же Фонда национального благосостояния. Так вот, я сейчас скажу, сколько у нас денег и откуда взять деньги на систему здравоохранения, то, с чего мы начали.
Да.
И что, значит, первое, у нас есть так называемый Фонд национального благосостояния. У него свободные средства ФНБ составляют примерно свободная, которая не вложена в ценные бумаги, 7,5 триллионов рублей. Ну, или около 7,5% валового внутреннего продукта. Это свободные средства, которые должны работать на спасение жизни и здоровья российских граждан. Это первое. Дальше в нашей стране есть золото-валютные резервы. Они составляют 40 триллионов рублей или 20% от валового внутреннего продукта. Если мы возьмем любую другую страну, то золото-валютные резервы от валового внутреннего продукта составляют в этих странах порядка 20%. Понятно. Поэтому у нас как бы запаса больше, вот сундук, можно сказать, с деньгами, и мы как Кощей сидим на этом сундуке.
Чапнем над златом.
Да, а рядом умирают люди. К вопросу, и, соответственно, вот 20 триллионов из этого золотовалютных резервов страны могут быть потрачены в том числе на здравоохранение. А просим-то мы сколько? Спросите. Мы просим каждый год дополнительно 500 триллионов рублей. 550 миллиардов.
Полтриллиона.
Рублей. Да, полтриллиона рублей, да, простите, оговорилась. А это вообще копейки на фоне тех денег, да, которые есть у нас в кубышках. Поэтому еще раз и еще раз повторяю, финансово-экономический блок, особенно на фоне падения реальных доходов населения, то есть люди не могут заплатить, если недоступна бесплатная медицинская помощь за платную, должен увеличивать государственные расходы на здравоохранение. И это мой наказ как избирателя депутатам осенью, выборы. Вот в каждой программе должна быть консолидация позиций всех наших думских партий. Их 4. Вот вы меня удивитесь. Тот же ВЦИОМ проводит иногда удивительные опросы.
То есть?
Он провел опросы наших думских партий, 4 думских партий. И как вы думаете, при таких, они не следят за опросами населения, при таких опросах населения, сколько процентов, вот скажите мне, Евгений, на ваш взгляд, сколько процентов ответил, что самое главное – это увеличение доступности и качества медицинской помощи? Ну, вот так вот.
19.
Нет, ну, не, коммунисты ответили 50, все остальные партии 35%. Ну, это как-то 100 должно быть. 100% депутатов должны говорить о том, что надо увеличивать доступность и качество бесплатной медицинской помощи. А у них 30%. Спят, что ли? Вот я не знаю.
Здесь еще момент такой есть. Госпожа Попова, глава Роспотребнадзора, не так давно высказалась на тему, что ковидный год показал, нам нужно менять подходы к подготовке специалистов, что-то там нужно как-то модернизировать, потому что у нас мало специалистов по санэпидподготовке, по санэпид вот этим вот всем правилам. Я пытаюсь понять, их когда-то оптимизировали, их в принципе не было, ведь была же советская медицина, которая была мобилизационного толка, и там очень много было таких специалистов. Школы, что ли, этой нету? Что с ним?
Ну, вы знаете, на самом деле, если говорить, был вот такой главный санитарный врач, я думаю, его все помнят, Геннадий Григорьевич Онищенко.
Да, депутат Госдумы.
И он, да, и он вообще очень серьезно, он сделал много для того, чтобы сохранить эту службу, и честь ему и хвала в этом вопросе. Но, к сожалению, он же вывел санэпидслужбы, я не говорю про Роспотребнадзор, потому что Роспотребнадзор занимается санитарно-эпидемиологической безопасностью и одновременно контролем качества товаров потребительских услуг.
Да.
И вот, к сожалению, эти две функции в Роспотребнадзоре слились. И, естественно, очень увлекательно было Роспотребнадзору заниматься контролем качества, ну, наших предпринимателей, контролировать у них качество, а санэпидслужба как-то забылась. Поэтому очень важно, чтобы санэпидслужба, как и во всем мире, и как и в советское время, во-первых, была, в ней было достаточно кадров, и чтобы она подчинялась Министерству здравоохранения, потому что ее цель – охрана здоровья граждан, просто на массовом уровне. Система Министерства здравоохранения, она занимается как на массовом уровне охраны здоровья граждан, так и на индивидуальном уровне, то есть оказание медицинской помощи конкретным гражданам. И это все, конечно, должно быть в одном кулаке, во главе с Федеральным министерством здравоохранения. Именно так все устроено было в советское время, но это, конечно, не исключает того, чтобы у нас были дополнительные санэпидкадры.
Советский подход, много мифологем на этот счет, но все-таки главный лозунг оптимизации – койка должна работать. В Советском Союзе, как представляется, такого не было, поэтому с дефицитом коек, видимо, тоже проблем не было. Точнее, с койками не было дефицита. В данном случае выводы по оптимизации какие?
Ой, господи, вы знаете, я, наверное, экономистов никогда не перебежу.
Это вот они, я не экономист.
Да, нет, ну, я нет, в данном нет. случае, это вот они такое говорят, койка должна работать.
Я с их, на них
ссылаюсь. В чем задача, Евгений? Ну, это они так говорят, поэтому я сразу, у меня болезненное воспоминание на эту тему. Значит, вот они так говорят, койка должна работать. Нет, товарищи. Не койка должна работать, а система здравоохранения должна работать на здоровье граждан и обеспечивать доступность и качество медицинской помощи. Для этого и создаются системы здравоохранения. И если и система здравоохранения, она должна сделать все, чтобы в этом месте, если по нормативам, должен стоять фельдшерско-акушерский пункт, в этом месте должна стоять больница, она должна сделать так, чтобы не кто-то там на чем-то зарабатывал, а чтобы здесь было достаточное количество врачей, достаточное количество коек в соответствии с потребностью населения. И вот с этой точки зрения, конечно, система здравоохранения, мало того, что надо добавить денег, и эти деньги должны пойти, как я уже сказала, на укомплектование штатов, уже население вопиет об этом, да, в соответствии с установленными нормативами, на дополнительные лекарства для населения, особенно в амбулаторных условиях, так и система, как всем этим управлять, конечно, централизованно. Любая система, которая отвечает за жизнь и здоровье граждан, и за безопасность нашей страны, как и оборона, должна управляться централизованно. То есть все региональные министерства должны подчиняться федеральному Минздраву и разные службы, включая санэпиднадзор. Это первое. Второе. Здесь в таких системах, они в любой стране, на самом деле, дефицитны, то есть в них недостаточно, всегда будет ресурсов, понятно, потому что невозможно на все потребности ответить. Соответственно, такие системы, чтобы помощь была доступна всем, должны жестко нормироваться и по распределительному принципу. Вот кто старшее поколение нас слушает, может, помнит, были такие карточки, когда продуктов питания не хватало, ну, там на масло, на мясо, и, соответственно, тогда вводилась карточная система распределительная, чтобы всем поровну хватало. А у нас сегодня что? В той же, скажем, Курганской области все врачи уехали Ямало-Ненецкий автономный округ и в Ханты-Мансийский автономный округ, потому что зарплата низкая. А что у нас там люди не живут? Поэтому задача системы здравоохранения – обеспечить равный доступ. Это совершенно не исключает участие частных медицинских организаций. Пожалуйста, пусть участвуют в программе государственной гарантии, но у нас просто не хватает средств для того, чтобы увеличить объем медицинской помощи.
А зарплаты, подход к зарплатам, с вашей точки зрения, какой оптимальный? По региону уравнивать, что-то свое придумывать? Или просто федеральное распределение должно быть? Вот врач, неважно, в Курганской области, в Пермском крае, он везде должен получать одинаковую зарплату?
Вы знаете, конечно, для врача, так же, как и для военного, должны быть одинаковые зарплаты, ну, естественно, там с поправкой на северные коэффициенты, да, и так далее, которые были всегда и в советское время, и сейчас, я знаю, вот в новой системе оплаты труда предлагается. И чтобы не было перетока кадров из одного или другого региона. Но любая система, которую вы бы не придумали, да, она должна, во-первых, обеспечивать достойную оплату труда.
Так.
Так, чтобы вот сегодня базовые оклады врачей, вот, ну, я не беру ковидный год, я беру, допустим, 2019 год, у врачей базовый оклад составлял 20-30 тысяч рублей, а у медсестры 10-20 тысяч рублей. Это нищенский базовый оклад. И вот как общество ценит и говорит, как прожить? А у врача дети есть, семья, жить надо. Долг долгом, но жить-то тоже на что-то надо, мы с вами обсуждали.
У меня бабушка медработником была 30 с лишним лет, и 4-5 лет назад она уволилась в 80 лет. И на тот момент, это Подмосковье, оклад был 4800.
Ну, вот видите, это же нищенские, это нищенские оклады.
Конечно.
Вот оклады должны быть достойны. Иначе мы из-за высокого риска здоровья медицинских работников, вы сами понимаете, они рискуют своей жизнью и здоровьем, спасая жизни российских граждан. И надо отдать должное. Наши медицинские работники встали на эту защиту, и те, кто отказался, практически не было, но они сегодня устали. Поэтому общество, понимая ради себя самих, ради себя, любимых, чтобы у них была доступная медицинская помощь, и правительство должно платить нормальные деньги ради себя самих. Раз не думаете про медицинских работников, платить нормальную оплату труда.
Граждане свою лепту вносят, они платят налоги. Но как распределяются эти налоговые деньги уже среди врачей?
Сейчас я отвечу еще на второй вопрос, вот, который вы задали. Все-таки у нас сейчас вот новая система оплаты труда рассматривается.
Да, с 1 ноября 2021 года.
Понимаете, под любую новую систему оплаты труда надо было добавить денег. В дефицитной системе, как не тасуете базовые оклады, надбавки.
0,3 ставки.
Нет, ну там 0,3 ставки. У нас же, понимаете, как не тасуют, толку не будет. Нам самое главное, надо увеличить оплаты, базовые оклады, или как их, должностные оклады, да как их назови. Лишь бы они были нормальные и достойные. И отражали тот риск, тот самоотверженный труд, который большинство медицинских работников, работников, рискуя здоровьем и жизнью, как мы все поняли, отдают на во благо нашего общества. Поэтому здесь торга быть не может. И разговоров о том, что вот мне было очень обидно, вот недавно, 21 апреля, правительство отчитывалось перед Государственной Думой.
Так.
И депутат Смолин задал вопрос председателю правительства Михаилу Мишустину: а скажите, пожалуйста, вы планируете увеличить расходы на здравоохранение? И мне было до боли обидно. Значит, я, как эксперт, еще не довела до сведения правительства, когда Михаил Мишустин ответил: вы знаете, у нас тут есть бюджетные ограничения. На дороге, значит, нет у них бюджетных ограничений, а на сохранение жизни и здоровья граждан, которые, кстати, умирают, плюс 18% рост смертности, по данным Росстата.
А, Гузель Улумбекова с нами, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Программа «Умные парни». Пока подключайтесь к нашему стриму в Ютубе, канал «Говорит Москва». Информационный выпуск. Через 4 минуты вернемся, и есть еще о чем поговорить.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Гузель Улумбекова с нами, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Стрим в Ютубе можете смотреть, канал «Говорит Москва». А, так, про маски продолжают люди задавать вопросы, но я не хочу сейчас на масках останавливаться, потому что мы тем самым замыливаем другие очень важные темы из сферы здравоохранения. А я все-таки хочу пойти дальше продолжить наш с вами разговор по поводу финансирование системы здравоохранения, и есть такая тема, это налоги. Вот, откуда истребовать дополнительные деньги? Вы говорили про ФНБ, вы говорили про золотовалютные резервы, но опять же, когда вам говорят, не предусмотрено, есть определенная точка отсечения в бюджете, связано это с тем, что налоговых отчислений мало или что?
Вы знаете, на самом деле у нас есть объем денег, который не работает на экономику России. Ну, во-первых, у нас с вами во всех развитых странах для того, чтобы наполнить бюджет, есть прогрессивная шкала налогообложения. Да. И самые богатые люди платят от 30 до 40% от своей заработной платы. Мы в этом году провели, ну, можно сказать, Минфин провел небольшой эксперимент, и у тех, у кого зарплата больше, по-моему, чем миллион в год,
или не миллион,
месяц, месяц, по-моему, да, что-то такое, миллион, конечно, месяц, что же я говорю такое, в месяц, да, у кого миллион в месяц, сверх этой зарплаты платятся еще дополнительные налоги, и вот там собрали около 60 миллиардов рублей, даже больше, и эти деньги должны пойти на лечение орфанных заболеваний.
Это тогда больше 5 миллионов рублей, там зарплата примерно от 400 тысяч рублей в месяц, что-то подобное, да, что депутаты попадают туда, не про миллион, а про 400, там, 500 тысяч рублей примерно.
Да, ну, уточним, даже суть не в этом, ну, вот ввели дополнительный небольшой, там, 2% с фонда оплаты труда, да, надо будет платить. Значит, ну, собрали 60 миллиардов рублей, но это, на самом деле, недостаточно, потому что вот сверхбогатые люди, а у нас в стране очень небольшой части людей, долларовых миллиардеров в нашей стране, гораздо больше в расчете на 100 миллиардов долларов ВВП, чем в любой другой стране. И у нас суммарный капитал долларовых миллиардеров в нашей стране составляет 26% валового внутреннего продукта. И, к сожалению, этот капитал не работает на экономику страны, не работает на бюджет, а выводится в виде предметов роскоши, ну, вот меряются там длиной яхты. Вместо того, чтобы мериться здоровьем жизни наших граждан, сколько смертей мы спасли, сколько вложили в российскую экономику, как растут реальные доходы в нашей стране, там вот замки, там вот это вот все. И это, конечно, тоже большой урон нашей стране. Вот, например, вот эти 26%, их суммарный капитал, который составляет ВВП, это в два раза слишком выше, чем в Соединенных Штатах Америки, в три раза выше, чем в том же Китае, например. Это намного выше, чем в других странах.
Это про собираемость налогов. Мы же не говорим
не
о том, ты богатый,
а про налоговую политику.
Да, налоговая
политика. Налоговую политику. Да, а собираемость, да, у нас, по-моему, все хорошо вот уж с этим-то.
Я к тому веду, что, ну, как мне кажется, тоже разговоры в пользу бедных, если говорить, а, ты богатый, так ты поделись, просто так отдай.
Да нет, не
про
так.
Это речь
это
идет.
Тоже баланс.
А как раз про налоговые отчисления, про налоговые правила и про это. Любопытная еще история по поводу, я хотела бы остановиться на цепочке, то есть вводится правило, что если человек с доходом выше 5 миллионов рублей платит 15%, деньги отправляются в фонд, круг добра, по-моему, он называется, но довольно много появилось публикаций, что родители деток с орфанными заболеваниями продолжают биться и им продолжают отказывать. То есть в данном случае прослеживается ли цепочка, когда человек в бухгалтерии ему начислила вот этот НДФЛ, заплатила 15-процентный налог, деньги ушли куда-то, а когда они дойдут до детей, когда они дойдут до закупочных каких-то операций, можно это проследить?
Евгения, я думаю, что вот это, наверное, уже отлажено, да, потому что там достаточно опытный человек возглавляет вот эту, который ушел из Минздрава, бывший начальник департамента лекарственной политики. Я думаю, этот механизм будет отработан. Но у нас ведь кроме детей, страдающих орфанными заболеваниями, есть и другие больные дети, да, которые тоже нуждаются в бесплатных лекарствах. Есть больные другими заболеваниями, болезнями системы кровообращения. Вот на них выделили деньги в будущем году, тоже такой эксперимент проводится тем, кто имел инфаркт, миокард, осложнение после, связанные с болезнями системы кровообращения, они будут бесплатно получать лекарства. Но им всего 10 миллиардов на всю страну. А нам надо в 3 раза больше, реально. То есть на бесплатное лекарственное обеспечение всех граждан, которым врач выписывает рецепт, нужно не 200 там, с небольшим миллиардов, которые сегодня тратятся из государственного бюджета.
800 получается, нет, да, если в 4 раза вы говорите.
Да, как минимум. 800. Но это, конечно, надо делать поэтапно. И это тоже те деньги, про которые я говорила, дополнительные, которые нужны в здравоохранении. Но, естественно, надо делать поэтапно, чтобы система организации поспевала за этим делом.
А давайте тогда дождемся, когда мы достигнем национальных целей, когда заработает наш национальный проект.
Ну, вы знаете, ведь вот так у нас. Совершенно цели, которые поставлены президентом и в июльском указе президента прошлого года, и я сейчас перечислю эти цели, и в его послании к федеральному собранию, которое было вот несколько месяцев назад, они отвечают чаянием российского народа. Какие это национальные цели? Первое – это увеличение ожидаемой продолжения жизни до 78 лет. Это означает снижение смертности. Это обеспечение устойчивого роста численности граждан России. Это означает увеличение рождаемости и снижение смертности. Понятно. И это снижение в 2 раза уровня бедности. И вот для того, чтобы вот под эти цели, надо рассчитать, а при каких условиях они выполняются. А для того, чтобы это рассчитать, надо знать, от чего они зависят. И вот мы в Высшей школе организации управления здравоохранения, который я представляю, сделали такие расчеты. Говоря о рождаемости, вот какие факторы влияют на рождаемость? Первый главный фактор – это число женщин детородного возраста, причем в возрасте от 20 до 34 лет, вот их доля от числа всех женщин детородного возраста, потому что они больше всего рожают. Но у нас до 30-го года эти девочки, эти молодые женщины уже родились, и мы знаем, что их число падает. Второй главный, тоже важнейший фактор, который влияет на рождаемость – это действие материнского капитала. Он важный, и очень важно его продлить действие до 2030 года и увеличить размер материнского капитала. А третий фактор – это реальные доходы населения. Другими словами, граждане откладывают рождение вторых и последующих детей, потому что их воспитывать будет не на что. Вот мы просчитали, чтобы не то что увеличить рождаемость, а оставить ее коэффициент фертильности и рождаемость на уровне 2020 года, нужно выполнение следующих условий. Действие материнского капитала как минимум до 2030 года с его увеличением. Но самое главное – рост реальных доходов населения, плюс 4% в год. И вот при этих условиях мы только сохраним рождаемость на уровне 2020 года. Поэтому еще раз и еще раз карты в руки финансово-экономическому блоку. Вот я на том же Петербургском экономическом форуме внятной политики, как увеличить доходы людей, не услышала. А между тем президент на международном форуме в своей речи, вот просто большую 2/3 своей речи посвятил именно внутренним проблемам. И в том числе рост реальных, социальным аспектом жизни нашей страны. Но сегодня, как я вижу, и по здравоохранению, и в том числе по реальным доходам населения, они пока падают. У правительства пока, особенно у финансово-экономического блока, нет ответа. И вдобавок нам еще деньги не дают. Про смертность спросить, что влияет на смертность.
Про смертность я тоже спрошу. Я хотела бы еще акцентировать ваше внимание на сообщение от слушателя с ником Кот. Все на уровне болтовни остается, сил нет работы в нашей системе здравоохранения. На пределе многие знакомые однокашники ушли, будучи грамотными реаниматологами, терапевтами, хирургами. Отношения пациентов, безграмотного хамского руководства, постоянный шантаж по зарплате, постоянные бессмысленные проверки, то шкафы, то ящики. Лечитесь у гастарбайтера, в конце концов, говорит Кот. Прокомментируйте как-то.
Вы знаете, я абсолютно с ним согласна. Вот я вчера, мой второй слайд был, первый слайд чаяния нашего народа, перед думцами я выступала в Государственной Думе. А второй слайд был «Чаяние наших медицинских работников». И почти такими же словами я все это сказала. Нищенские заработные платы, бесконечные проверки. Третий пункт был экстремизм, потребительский экстремизм.
Пациентский экстремизм.
Да. Ну, ведь пациентов тоже можно понять. Они же не понимают вот эти системные проблемы. Мы тут с вами про деньги рассуждаем. Они этого не понимают. Они пришли, а врача нет. Они пришли, а к врачу очередь. Они пришли, а у врача 12 минут. Они пошли за лекарством, а на лекарств денег не хватает. И, естественно, кого они делают виноватым? Заложником этой системы – врача. И на него обрушивают свое, в общем-то, справедливое, да, обвинение, но только не на врача надо направить это, а в целом на решение системных проблем.
Решение системных проблем еще, как мне представляется, возможно, если врачи будет не понимание. Будут, и врачи не будут настолько изворотливы. В каком плане? Что они работают в предложенных условиях. У них зарплата исчисляется из 0,3 ставки, формально по отчетности получается, что зарплата нормальная, как говорил президент. Вот, это к вопросу о том, как функционеры работают. Но семью кормить надо, поэтому он пошел в частную клинику работать. И ему некогда заниматься, ему некогда писать какие-то письма, ему некогда там записывать, я не знаю, видеообращения какие-то.
Нет, ну то, что врачи перегружены, понимаете,
другими словами,
дело? Ничего да, не да. изворачивается, они пытаются как-то заработать на жизнь, на детей своих, вообще просто, чтобы хоть какое-то, я уж не говорю, подобие нормального состояния себе обеспечить. И в таких условиях, конечно, угу. им приходится перерабатывать. А любая переработка, она тоже опасна
чревато,
для пациентов.
Чревато, конечно.
Ну, например, вот в той же Австрии, скажем, врачам участковой службы запрещено работать на любой другой специальности и совмещать, чтобы они вот только обслуживали своих пациентов, и то сроком по нормативу, потому что любой уставший врач, он опасен для пациента, но они сегодня вынуждены это делать. Во-первых, потому что надо обслужить больший поток пациентов, а во-вторых, потому что надо заработать на жизнь. Ну что же, мы своими руками фактически делаем то, что играет против нашего здоровья и против нашей, я имею в виду, мы руками, но в первую очередь обращаясь к тем лицам, которые принимают решение.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. По поводу смертности.
Да, какие
Росстат, факторы? Росстат говорил, Минэконом говорил, значит, соцзащита тоже высказывалась на эту тему, правительство высказывалось. И, честно говоря, у нас есть реальная статистика, которую надо кому-то показать, чтобы сказали, товарищи, нужно с этим что-то делать.
Я уж не знаю, какие нужны доказательства тому же финансово-экономическому блоку и правительству.
Опять к ним.
А то, что, ну, конечно, к ним, чтобы нам дали дополнительные деньги в систему здравоохранения. У нас число дополнительно умерших в 2000, по данным Росстата того же, в 2020 году по сравнению с 2019 годом дополнительно умерло плюс 324 тысячи человек. И только половина из них... Только половина из них умерла от новой коронавирусной инфекции, а другие просто, ну, они не смогли получить медицинскую помощь. И куда уж большие доказательства нужны для того, чтобы увеличить государственное финансирование здравоохранения. Теперь давайте посчитаем, да. А при каких условиях? Опять же, все-таки я и говорила, что организация здравоохранения – это наука, и там есть свои расчеты. Да. И вот о чем говорят расчеты. При условии три главных фактора влияют на ожидаемое продолжение жизни, ну, которое рассчитывается на основании повозрастных коэффициентов смертности. То есть ОПЖ, как мы ее называем, ожидаемое продолжение жизни, это расчетный показатель. Вот сегодня, во-первых, он в нашей стране, ну, не берем во всех странах, она сократилась в 2020 году, но в 2019 году она у нас была на 5 лет ниже, чем в новых странах Евросоюза, в той же Польше и Чехии. В той же Польше 78 лет ожидаемое продолжение жизни, а мы хотим ее только к 30-му году достичь. Так вот, на этот фактор влияет первое и главное – реальные доходы населения, то есть деньги в кармане у пациента. Второй фактор – образ жизни. И третий фактор примерно на 30% определяет финансирование системы здравоохранения. Так. И, соответственно, зная, что вот эти факторы влияют на ожидаемое продолжение жизни, можно построить модель. Да? А сколько надо денег в системе здравоохранения, чтобы к 30-му году у нас она была такая же, как в Польше сегодня? И вот мы сделали эти расчеты, и получилось, что при условии, что реальные доходы населения будут расти с темпом плюс 3% в год, а пока мы этого не видим, еще раз к вопросу к финансово-экономическому блоку, что мы снизим потребление алкоголя, а это работа всего правительства, да. не только Минздрава, на 35% до уровня самых, ну, вот лучших стран в этом отношении, то вот при соблюдении этих условий мы должны будем каждый год увеличить государственное финансирование здравоохранения, чтобы достичь 78 лет, плюс 8%. Сколько это в текущих деньгах? Плюс 550 миллиардов рублей каждый год дополнительно к базе предыдущего года. Так. Чтобы, например, к 2024-2025 году выйти на 7 триллионов рублей. И это как раз будет составлять 5% валового внутреннего продукта. Вот вам следующий баланс. Не даешь 5,5% людей, у тебя умирают люди. Соответственно, ожидаемое продолжение жизни 72-73 года,
как у нас. У бухгалтерии другой подход. Важно, чтобы то, куда деньги даются, оно тоже приносило обратные деньги. Здесь немножечко это будет приносить дополнительные доходы, но не напрямую, не к работающим койкам мы с вами переходим, а к тому, что люди будут доживать до определенного возраста, больше, чем сейчас, будут меньше употреблять алкоголь, будут больше рожать, это новые рабочие руки, экономика, ну и так далее. Это долгие деньги.
Это не долгие деньги, потому что экономика, и все это знают, она развивается тогда, когда растет население. Вот, например, в том же Китае, из-за той политики демографической, которую они вели, они сказали, в одной семье должен быть один ребенок. И получилось через несколько лет, что у них начала падать рождаемость. В результате сейчас они говорят о том, чтобы наша экономика развивалась, нам нужно больше рождаемости.
У них селективные аборты были, другая проблема еще.
Я сейчас вот не хочу в это... Они просчитали, что чтобы продолжала развиваться экономика, они приняли совершенно другую политику по поощрению рождаемости. По поощрению рождаемости.
7373948. Предлагаю несколько от наших слушателей вопросов выслушать. Наденьте, пожалуйста, наушники. Слушаем вас коротко, пожалуйста, прямо в режиме блиц. Алло.
Алло, можно вопрос?
Вопрос, пожалуйста, как вас зовут?
Алла Васильевна.
Алла Васильевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос вот к девушке, которая...
Гузель Эрнстовна Улумбекова, да, пожалуйста.
Значит так, во-первых, у меня первое, так быстро говорить не надо.
Согласна. Потому... Нет, прошу прощения, 7373948, вопросы только по делу. Мы не критикуем ни ведущего, ни гостя, ни сетку эфира. Здравствуйте,
я
слушаем
согласна,
вас.
Я согласна, Евгения.
Добрый день. Сергей Алексеевич,
слушаем вас.
Вот вы назвали факторы, влияющие на рождаемость, в том числе доходы, понятно. Скажите, а уверенность в будущем людей, оно как, влияет на рождаемость? Если вы что, все время верите, что вам государство не бросит тяжелый момент, и вы будете верить в эти доходы?
Вы Спасибо. Правильно говорите, должна быть уверенность в будущем. Мы все должны понимать, что правила игры не изменятся. Согласна с вами.
7373948, еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Владимир Борисович. Ну вот почему такие умные люди, как ваш гость, ну почему они не у власти? Вот были бы они у власти, от них бы зависели решения, мы были бы спокойны.
Ректор высшей школы организации управления здравоохранением. Вы же человек от власти. У вас есть власть какая-то?
У меня есть власть научная. У меня нет административной власти. И я готова ее использовать со всей свойственной мне энергией, желанием помочь нашим россиянам.
Министр здравоохранения России. Это к вопросу демографической политики. Михаил Мурашко заявил о необходимости усилить работу по снижению числа абортов в стране. Его предшественница, госпожа Скворцова, умеряла пыл священнослужителей, общественных деятелей консервативного толка, что не нужно запрещать аборты, убирать их из системы ОМС, что у нас сбалансированная система. И если мы будем какие-то запретительные меры против женщин применять, то таким образом у нас повысится женская смертность, число криминальных абортов, и, в общем, опять все куда-то статистика вся уедет. В данном случае каков потенциал по усилению работы по снижению числа абортов?
Опять-таки же, если женщина задумала сделать аборт, она, конечно, я абсолютно согласна с нашим предшествующим министром и с нынешним министром, нельзя это запрещать. А женщина не должна делать аборт по социальным показаниям, опять-таки же, карты в руки, финансово-экономическому блоку. У нее должна быть вера в будущее, как говорят наши радиослушатели, и у нее должны быть нормальные доходы и уверенность в том, что она сможет воспитать своих детей. А у нас сегодня, для справки, 5 миллионов женщин-одиночек, они не включают женщин, которые получают алименты, воспитывают 7 миллионов детей, и у них нет ни одной дополнительной льготы для того, чтобы вот быть уверенной, то, что и государство поддержит.
Это не по статусу, не юридический статус матери-одиночки, это женщина,
которая без... Нет, это юридический статус матери-одиночки.
Вы про юридический именно статус говорите.
Да.
Потому что есть женщина, которая в одиночку воспитывает детей, а есть юридический статус.
Значит, вот я скажу, те женщины, которые не... То есть, которые... Туда не входят женщины, которые получают алименты. Вот это юридический статус, их 5 миллионов человек, и они воспитывают 7 миллионов детей.
Но на это скажут, а как же бабушки-то и прабабушки рожали по 6-7 человек, и уверенности там такой не было, и денег таких не было, и горячей воды не было, и стиральной машины не было.
Мы с вами находимся здесь и сейчас, Евгения, и говорим о сегодняшних проблемах, о тех отчаяниях российского народа, тех национальных целях, которые перед нами стоят, чтобы наша страна развивалась, чтобы наши люди преждевременно не умирали. У нас смертность трудоспособного населения у мужчин в 3 раза выше, чем в Европе, а у женщин в 2 раза выше. Чтобы росла ожидаемая продолжительность жизни, чтобы развивалась экономика, чтобы мы все радовались, что мы живем в этой стране. Поэтому мы исходим из того, что есть сегодня и сейчас. Я вам сказала, что надо делать. И поэтому вот мой запрос, вот в этом году будут выборы, пожалуйста, смотрите, что есть в программе каждой партии по здравоохранению. И если у них там нет мер, направленных на здравоохранение, не голосуйте за эту партию. Я буду голосовать лично только за тех, которые вставят свои программы, и должно быть в этом плане единодушие. Такое же единодушие, когда голосовали за оборону. Потому что нет важнее статей, чем оборона, статьи расходов государственного бюджета и здравоохранения.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день. Вот вопрос такой, как бы условного к ректору высшей школы.
Пожалуйста, вопрос быстрее задавайте.
Управление здравоохранения, вот она говорит, что очень тяжелое положение медиков, а медики составляют, ну, очень мало, примерно 0,5% от всего работающего персонала в России. Ну, скажем, а эти ректоры вот высшей школы, организации управления торговой сферы, а торговая сфера занята примерно в 10 раз больше, чем медицинских работников, а зарплата там средняя, ну, примерно в 3 раза меньше, чем в медицинской сфере России. Ну, если у них так все плохо в медицинской сфере России, так, может быть, вот хотя бы поднимем, образно говоря, зарплату торговой сферы.
Почему вы говорите человеку, который занимается управлением здравоохранением, про проблемы людей с торговлей? Товарищи, правда.
Давайте я просто скажу, сколько у нас всего работников здравоохранения. 4 миллиона. Из них медицинских работников 600 тысяч врачей и около 1 600 000 средних медицинских работников. То есть врачей примерно, ну сколько, 1/3 получается.
Но из расчета на население страны это мало.
Нет, это абсолютные цифры. Но если говорить про обеспеченность врачами в расчете на 1000 человек, то она меньше, чем в Европе. И этого недостаточно. Это говорит о дефиците кадров.
Вакцинная дипломатия. Слышали про Украину, которая решила не пускать к себе иностранцев, которым спутником привились?
Ну, это у них свои политические у нас тут взаимоотношения. Но вакцинная дипломатия, вот да. Я вам скажу сегодня мнение ведущих эпидемиологов мира, вот буквально сегодня, она должна быть, даже обращаясь к Коваксу, это вот той огромной структуре, которая должна равенство в части вакцин обеспечить между странами, она должна исходить не из политических соображений, и это мы все должны понимать, а из соображений эпидемиологических. То есть там, где высокая заболеваемость, там, где высокая смертность, туда должен идти максимальный поток вакцин. Ну и хорошо, что сейчас потихонечку, по-моему, происходит осознание богатых стран и богатых людей. Mm-hmm. Вот я слышала недавно совершенно какой-то, по-моему, MasterCard огромную сумму, около $1 миллиарда внес в COVAX.
Да, но здесь же другая проблема есть. Вакцинная дипломатия, о которой говорил официальный представитель по внешней политике от Европейского Союза, министр по внешней политике Жозеп Боррель, он же говорит, что вакцинная дипломатия должна быть направлено на то, чтобы помогать, на то, чтобы политическую конкуренцию устраивать. Но пока мы видим с точностью да наоборот. Есть, да, декларируемая хорошая программа COVAX, но при этом есть, а мы вас не пустим с этой вакциной, потому что она из какого-то такого государства. Такое впечатление, что коронавирус перестал быть объединяющей страшной проблемой, как то были другие, например, какие-то эпидемии. И поэтому политики позволяют себе такую роскошь, как соревноваться посредством вакцин.
Я, наверное, с вами соглашусь. Здесь все-таки в первую очередь должны, поскольку мы здесь в одной лодке, интересы должны исходить из интересов граждан всей Земли, и, соответственно, это распределение должно быть справедливым, и в этом должны участвовать под руководством Всемирной организации здравоохранения все страны. И здесь, конечно, я, наверное, соглашусь, здесь не место для того, чтобы страны друг друга в этом плане или обвиняли в чем-то, говорили о том, что одна вакцина менее эффективна, чем другая. Все вакцины, которые зарегистрированы Всемирной организации здравоохранения, все эффективны. И наши в том числе. И меня это радует. Поэтому хочу еще раз обратиться к радиослушателям. Пожалуйста, вакцинируйтесь. Это убережет вас, это убережет ваших близких. И самое главное, это наша гражданская ответственность провакцинироваться. Нам повезло, что у нас 3 вакцины.
Но подвиг ученых.
Вот вы начали с того, что повысилось в фармпромышленности.
Надо, чтобы
повысилось доверие к нашим ученым. А у нас сегодня ученые тоже золушки, извините меня, золушки натуральные, сиротинушки. У нас сколько финансируется медицинская наука? 0,04 валового внутреннего продукта. Это в 5 раз меньше, чем в развитых странах, и в 23 раза меньше, чем в Америке. Вот не на 12% надо повышать финансирование науки, как вот планирует бюджет, а в 2,5%. в 3 раза. Это же серьезнейшие вещи.
По вакцинам еще любопытная история, с вашей точки зрения. Не получается, что вот эта вакцинная дипломатия в виде, или антидипломатия, не знаю, как назвать, вакцинное соревнование, оно связано еще и с тем, что государство пытается свой рынок и свою фарму оградить от конкурентов, потому что дай слабину, и сюда сразу проникнут те, у кого гораздо более мощные какие-то производства.
Нет? Знаете, у нас 4 миллиарда доз требуется дополнительных. Так. Всем места хватит.
Всем хватит.
А я вам, по-моему, в прошлый раз на радиопередаче приводила пример, когда в разгар
полиомиелит и оспа.
Да, полиомиелит и оспа.
Да,
два примера. В разгар холодной войны Соединенные Штаты Америки и Россия объединились для того, чтобы спасать жизни людей.
7373-948, телефон прямого эфира. Доброжелатель, я вообще столкнулся с пофигизмом врачей, благодаря которому остался инвалидом. Когда врачи начнут отвечать за свои действия или бездействия, а судиться полжизни будешь, чтобы доказать свою правоту, получается, у нас все врачи святые.
Это, вы знаете, я скажу так, что подавляющее большинство медицинских работников с честью выполняет свой долг, несмотря на те жесточайшие условия, в которых их поставила система.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. А все, уже не успеваем. Гузель Улумбекова была с нами, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Гузель Эрнстовна, спасибо большое, что пришли к нам, приходите снова. Далее новости, я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.